вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
Природа вещей. От маленьких до самых больших.
От известных до самых загадочных.
От простых до самых сложных.
В подкасте и на Латвийском радио 4.
Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает, и не только. Ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы будем говорить о природе истины. Хотим мы этого сознательно или нет, но так получается, что мы постоянно ищем истину в высказываниях, в решениях, в взаимодействии с людьми, в том, что происходит вокруг нас. Истина – это не только логическое объяснение, которое помогает нам понимать этот мир, но и возможность прогнозировать будущее, а значит, быть более защищенным, что очень важно для каждого из нас. Можно подумать, что истина очень логична, однако это не совсем так. Сегодня о непростых взаимоотношениях логики и истины мы будем говорить с украинским культурологом, кандидатом физико-математических наук, музыкантом, лектором, автором нескольких учебников, в том числе по логике, истории европейской культуры и философии, в общем, очень разносторонним человеком Александром Пустовитом. Добрый день, уважаемый Александр.
Здравствуйте, Людмила.
Начнем, наверное, с аристотелевой логики. Каковы ее принципы?
Действительно, основатель логики как науки, великий древнегреческий философ Аристотель, и он, в общем, сформулировал три фундаментальные закона классической логики. Надо знать, что когда мы говорим аристотелева логика или формальная логика, или классическая логика, это одна и та же наука. Для того, чтобы хорошо и удобно сформулировать законы аристотелевой логики, договоримся, что мы некоторое утверждение, высказывание обозначаем буквой «А», а противоположное ему будем называть не «А». Например, высказывание «две прямые параллельны» – это будет высказывание «А». А высказывание не «А» будет, две прямые не параллельны, то есть пересекаются. Вот если мы так договоримся, тогда три закона аристотелевой логики формулируются очень просто. Закон противоречия, или еще иногда называют закон непротиворечивости, формулируется так. Ложно, что «А» и не «А». Закон исключенного третьего формулируется так. Истинно, что А или не А. Истинно, что две прямые параллельны или они не параллельны и так далее. И, наконец, третий закон называется закон тождества. Истинно, что А – это А. Этот закон требует, чтобы предмет нашего рассмотрения в процессе рассмотрения не изменялся. Вот и все. Вот эти три закона аристотелевой логики, в общем-то, можно свести к одному единственному, который тогда прозвучит таким образом. Правильное рассуждение, логика – это наука о правильных рассуждениях. Значит, правильное рассуждение должно быть непротиворечивым, свободным от противоречия. Вот, собственно, и все, что достаточно знать об аристотелевой логике.
Хорошо, но каким образом тогда мы выясним истину благодаря этой логике?
Хороший пример того, как выясняется истина благодаря логике, это эвклидова геометрия. Все в школе учили геометрию, все помнят, что это такое. Вы помните, что в геометрии доказывают теоремы. И вот все то, что доказано по правилам логики, это и есть истина в пределах геометрии. То есть как строится наука геометрия? Есть некоторый набор утверждений, которые принимаются без доказательства. Они называются аксиомы или постулаты. И основываясь на этих первоначальных фундаментальных истинах и пользуясь законами логики, мы приходим к новым истинам. Но вы помните, как это в учебнике геометрии выглядит? Дано. Дано вот это, потом сказано доказать. И вот процесс доказательства – это просто движение от того, что дано, к тому, что мы получаем в конце. Если это рассуждение правильное, то в конце мы получаем истину. Очень просто, очень прозрачно.
Но это с точки зрения геометрии. Наверняка есть более сложные какие-то процессы, которые так просто не описать.
Безусловно. Вот давайте все-таки, пока мы не очень далеко ушли от классической логики, подумаем, почему классическая логика настаивает на этом самом запрете противоречия. Давайте смоделируем ситуацию противоречия и посмотрим, что отсюда следует. Вот, например, мы занимаемся такой простой вещью, как арифметика. Мы формулируем тождество. Один равно единичке, единичка равна единичке, двойка равняется двойке. С этим никто спорить не будет, это ясно и понятно. Что будет, если мы потребуем, чтобы единичка равнялась двойке? Это будет противоречие. Потому что единичка равна единичке, и вместе с тем единичка равна двойке. Предположим, что мы вот так волюнтаристски на основании своего желания потребовали, чтобы единичка равнялась двойке. Все помнят из курса алгебры, что если а равно b, то а плюс 1 равно b плюс 1. Значит, если единичка равняется двойке, то двойка равняется тройке, тройка равняется четверке и так далее. Что означает такое положение дел? Оно означает, что арифметика погибла. Если единичка равняется двойке, равняется тройке, равняется четверке, любое натуральное число равно любому, значит, желая вычислить 2 плюс 3, вы приходите к любому ответу. Вы спрашиваете, сколько будет 2 плюс 3? А вам говорят, а сколько хотите? 10, 14, 25.
Ну это ж нелогично.
Именно. Я просто смоделировал эту ситуацию для того, чтобы показать, что классическая логика права, настаивая на запрете противоречия. Что когда мы в основание содержательной теории кладем противоречие, эта теория рассыпается. Вот у нас на глазах арифметика погибла. Почему она погибла? Да просто потому, что мы допустили, что единичка равняется двойке. Вот и все.
Хорошо. А о современных концепциях истины, вот какие они, вы можете рассказать?
Давайте просто на основании того, к чему мы пришли, сделаем важный вывод. Вся человеческая культура, а человеческая культура – это не только содержательная теория, это не только арифметика, геометрия и так далее, вообще математика, это же еще и другие области. В область человеческой культуры входит, например, такое явление, как религия, такое явление, как философия, искусство, в частности, поэзия. Все это тоже человеческая культура. Значит, когда мы говорим «истина», мы сразу должны разделить область истины на две обширные части. Одна – это истина в науке, истина в арифметике, истина в геометрии, а другая – это истина во всех остальных областях. Если только мы можем формулировать таким образом религиозная истина, истина в искусстве, истина в философии. Вот один мой коллега, специалист по логике, просто восстает против такого словоупотребления. Он говорит, не говорите этих слов. Истина в философии, истина в религии, истина в искусстве – этого не бывает. Это словосочетание лишено смысла. Я не стою на такой экстремистской точке зрения, хотя да, вопрос сложный. Вот, например, мы спрашиваем, возможно ли истина в области искусства? Такой замечательный английский поэт, как Колеридж, говорит, нет, предмет искусства, предмет поэзии – это наслаждение, а не истина. Но замечательный, недавно скончавшийся культуролог Юрий Михайлович Лотман пишет, искусство неотделимо от поисков истины. То есть тут могут быть разные точки зрения, но если мы согласны с тем, что в области религии, в области философии, в области искусства можно искать истину, тогда мы должны сказать, истины в этих областях, они другие, нежели истины в науке. В науке запрещается противоречие. Мы видели, что бывает, когда мы в области арифметики допускаем противоречие, а в области религии, философии, искусства противоречие воплощается. Значит, в современной философии наиболее популярны три концепции истины. Так называемая корреспондентная концепция истины, когерентная концепция истины и прагматистская. В чем состоит суть первой концепции, корреспондентной концепции истины? Латинское слово «correspondentia» означает «соответствие». Таким образом, что лежит в основании корреспондентной концепции истины? Предполагается, что существует некоторый внешний по отношению к человеку мир, независимый от этого человека, объективный мир. И существует человеческое сознание, которое может взаимодействовать с этим миром, объективным, существующим независимо, и формулировать некоторое утверждение относительно этого мира.
Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
И вот Аристотель, уже нам знакомый, основатель классической логики, говорит, истину говорит тот, кто говорит соответственно с тем, как обстоит дело с вещами. Например, называет связанное связанным, а разъединенное разъединенным. Этот человек говорит истину. А тот, кто говорит противоположно тому, как обстоит дело с вещами, он говорит ложь. Казалось бы, очень все понятно, очень все прозрачно. Но в чем тут трудности, подводные камни? Мы знаем, что мы, люди, получаем сведения об внешнем объективном мире благодаря чувствам, благодаря зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу. И чувства могут обманывать. А вот, например, мы видим мираж в пустыне. Мы видим то, чего нет. Наполним стакан, высокий стакан, водой наполовину, вставим в него соломинку для коктейля, смотрим сбоку, видим, что соломинка как будто бы сломана в том месте, где вода граничит с воздухом. Это явление преломления света, объясняется физическим законом. Вынимаем соломинку, видим, что она совершенно целая. И так чувства могут обманывать. Поэтому корреспондентная теория истины при всей своей, казалось бы, прозрачности имеет свои трудности.
А может ли истина быть множественной?
А вот это интересный вопрос. Вот я склоняюсь к такому мнению, что да, что может. Вот, скажем, в 20 веке был такой замечательный крупный философ Людвиг Витгенштейн. И он предложил своим коллегам при обсуждении этого вопроса, может ли истина быть множественной, предложил такой знаменитый рисуночек, который называется «Утка-кролик Витгенштейна». На этом рисуночке можно одинаково хорошо увидеть утку, а можно увидеть кролика. Это зависит от того, каково сознание воспринимающего. Таких рисунков много. Есть, например, знаменитый рисунок, на котором можно увидеть юную девушку или старую даму. И я, когда преподавал логику, я всегда этот рисунок показывал аудитории с некоторым страхом, потому что некоторые люди спорили прям очень запальчиво. Дело чуть не до драки доходило. Одни прям всей душой говорили, что это юная красавица, а другие – нет, это старая ведьма. А все дело в том, что одинаково хорошо можно увидеть и первый образ, и второй. То есть я думаю, что да, истина может быть множественной.
Ну да, это такие яркие образные примеры. Хорошо. Когерентная концепция истины в чем заключается?
Когерентная концепция истины заключается в том, что истинным является доказанное по правилам логики. Вот хороший пример воплощения когерентной концепции истины – это как раз геометрия. Вот у нас есть система аксиом, вот мы с ними работаем по правилам логики, и в результате доказательства получаем новую истину по той схеме, которая хорошо знакома каждому из школьного курса геометрии. Дано доказать. Вот это когерентная концепция истины.
А какова геометрия реального мира?
Для того, чтобы ответить на вопрос о том, какова геометрия реального мира, нужно коснуться вопроса о том, в чем состоят трудности когерентной концепции. Дело все в том, что вот эти наборы аксиом, на которых основывается содержательная теория, такая как геометрия, они могут быть разные. Существует эвклидова геометрия и существует неэвклидова геометрия. Они одинаково истинны, но аксиомы, на которые опираются эти две теории, они различны. Поэтому доказательная истина, о которой говорит когерентная концепция, возможна только в опоре на систему аксиом. А системы аксиом могут быть различны. Если спрашивать, какова геометрия реального мира? Геометрия реального мира не эвклидова. Это хорошо доказал Эйнштейн, создатель общей теории относительности. Правда, эта неэвклидовость очень невелика. Теория относительности Эйнштейна говорит о том, что тяжелые массы, такие как масса Солнца, например, они искривляют пространство. Я сейчас не буду объяснять, что такое искривленное пространство, это не очень легко. Но просто достаточно знать, что эти искривления невелики. Например, вот если мы будем рассматривать движение планет Солнечной системы, то эта неэвклидовость пространства сказывается только на движении планеты Меркурий, ближайшей к Солнцу. На движение остальных планет она почти не оказывает влияния. Тем не менее, эти отклонения в движении Меркурия послужили важным экспериментальным доказательством общей теории относительности Эйнштейна.
Ну и переходим, наверное, к тому, почему практика является критерием истины, и так ли это?
Прагматистская концепция истины как раз и стоит на том, что практика является критерием истины. Но тут нужно сделать два важных замечания. Во-первых, что такое практика? Практика – это умение пользоваться. Например, мы находимся в аудитории, наступает вечер, темно, мы включаем свет. Мы знаем, как это сделать. Мы поворачиваем выключатель на стене, и под потолком загорается лампа. Почему она загорается? Потому что по проводам начинает течь электрический ток. Электрический ток разгоняет электроны, электроны возбуждают атомы, излучается свет. В этом процессе много загадочного. Например, никто до конца не знает, что такое электрон. Природа элементарных частиц – это открытая проблема современной физики. Но несмотря на то, что мы до конца не знаем, что такое электрон, зажечь свет мы умеем. Точно так же мы умеем разжечь костер, но физика и химия горения – это тоже сложные проблемы современной науки, до конца не разрешенные. То есть уметь пользоваться и знать – это разные вещи. Это раз. Во-вторых, опять же, мы говорим, истина – это то, что проверено практикой. Представим себе, что во Второй мировой войне победили фашисты. Это могло быть, могло случиться. Так что же, на основании этой победы мы признаем фашистскую идеологию истиной?
Нет, конечно.
Конечно, нет. И так в пределах прагматистской концепции истины тоже есть свои трудности.
Так какая из этих концепций лучшая, скажем так, более реальная?
Трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что вот мы только что сказали, что философия вообще сложная область. Вот один из величайших философов 20 века, немец Хайдеггер, говорил, что философия – это не наука ответов, это наука вопросов. Философия – это вопрошание. Вот вы спрашиваете, какая концепция истины самая лучшая? На этот вопрос ответить нельзя. Точно так же, как немыслимо ответить на вопрос, сейчас это уже не в тренде, но еще лет 40 тому назад говорили материалисты и идеалисты. Какая из этих философских концепций правдоподобнее? Есть Бог или нет Бога? Существует в мире нечто, кроме движущейся материи, или нет? Есть только движущаяся материя и больше ничего. Этот вопрос сформулирован 2500 лет назад. Однозначного убедительного ответа до сих пор нет. Не существует. Вот современный исследователь пишет дословно: «К философским утверждениям понятие истины неприменимо. Истинностная оценка имеет смысл лишь для интерсубъективно проверяемых и общезначимых описаний». Что это значит? Интерсубъективно проверяемые и общезначимые описания. Это значит, вы говорите, когда мы находимся на поверхности планеты Земля и поднимем тело над Землей, а потом отпустим, оно падает с ускорением 9,8 метра в секунду за секунду. Это легко проверить. Сколько раз вы не поднимете тело и сколько раз вы его не отпустите, оно будет вот так вот падать. Таким образом, тот физик, который скажет, что тело падает с ускорением 20 метров в секунду, скажет ложь, потому что оно падает с ускорением 9,8. Это легко проверить. В этой ситуации понятия «истина» и «ложь» имеют четкий смысл. Точно так же, как в ситуации с вопросом о том, сколько будет 2 плюс 3. Именно 5. Не 8 и не 14. В этой ситуации все понятно и четко. В случае философских концепций, точно так же, как в случае, например, стилей в области искусства, какой стиль истиннее? Стиль готика или стиль Ренессанс? Какой поэт истиннее? Данте или, скажем, Лонгфелло? Они писали на разных языках, принадлежат разным эпохам, разным литературным стилям, поэтому сравнивать их между собой как-то немыслимо.
Ну вот о философии, об искусстве мы поговорим во второй части программы. Это «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. На страничке Латвийского радио 4 или в подкасте мы обсуждаем природу того, что нас окружает, и не только. Сегодня о природе истины беседуем с украинским культурологом Александром Пустовитом. Философия, религия, искусство. Вы начинали об этом говорить, но вот продолжим эту тему. Где там истина?
Начнем с того, что это истина другой природы. Вариантов ответа, грубо говоря, два. Первый вариант состоит в том, что концепция истины приложима только к строгим теориям, таким как арифметика и геометрия, и к другим областям человеческой культуры, к таким как философия, религия, искусство. Это понятие просто неприложимо. Другой вариант состоит в том, что понятие истины к этим областям все-таки приложимо, но когда мы пользуемся такого рода терминологией, истина в религии, религиозная истина, философская истина в искусстве, надо понимать, что речь идет об истинах совсем другого рода, совсем другой природы, нежели истины научные. Например, вот, скажем, мы обращаемся к поэзии. Возьмем маленькое стихотворение юного Пушкина. Текст выглядит так. «Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Не говори, так вянет младость, не говори, вот жизни радость. Цветку скажи, прости, жалею, и налилею нам укажи». Вот текст прозвучал от начала до конца. Он выглядит очень понятным, очень прозрачным. Но если спросить, о чем этот текст? Ответы, возможно, самые разные. Самый простой ответ такой. Это текст о двух цветках, один из которых увял. Проза увяла, а с лилией непонятно, что случилось. Ну, это ответ, который вряд ли устроит любого профессионального филолога. Если вы изложите это рассуждение, например, доктору филологических наук, он скажет, ну что это за примитив? Что это за детский сад? Неужели вы не понимаете, что в поэтическом тексте роза и лилия – это символы? Мы скажем, хорошо, символы. В таком случае о чем же этот текст? Он скажет, ну как? Все знают, что красная роза, а в стихотворении она именно красная, потому что сказано «дитя зари». Все знают, что красная роза – это символ любви. Хорошо. А белая лилия, ну, наверное, это символ святости. В христианской живописи распространен сюжет Благовещения, когда архангел Гавриил является к Деве Марии сообщить ей о том, что она станет матерью Бога, и архангел имеет в руках белую лилию, символ святости. Ну, скажем, хорошо, значит, это стихотворение о любви и святости. Да, скажет филолог, да, конечно. Но это не единственный ответ. Ведь мы можем вспомнить о том, что белая лилия, вообще лилия, это герб французских королей. А стихотворение написано в начале XIX века. И французская революция была совсем недавно. Но в Александровской России нельзя открыто говорить о событиях Великой Французской революции. Поэтому Пушкин пишет стихотворение с политическим подтекстом. Роза – это символ свободы, лилия – символ королевской власти. Роза увяла, потому что в ходе Французской революции имел место террор, казни и так далее. Таким образом, идеалы свободы, а мы помним, что в знаменах Французской революции было написано «свобода, равенство, братство», идеалы свободы дискредитированы, роза увяла. Прекрасно. Вот у нас есть вторая интерпретация стихотворения. Если вспомнить о том, что красный – это иноформа смеха, есть замечательный современный исследователь, который написал целую книгу «Философия смеха». Карасёва фамилия. Вот он доказывает, что красный – это символ смеха. Тогда, значит, лилия – это символ печали. То есть это стихотворение о радости, о веселье, которое увяло, исчезло, изменило. И о том, что в этой ситуации приходится печалиться. То есть стихотворение о радости и печали. И вот если поставить вопрос, так о чем же это стихотворение? О любви и святости, о радости и печали, о молодости и старости, о свободе и власти. Все эти ответы возможны, и возможны многие другие. И приходится вспомнить слова великого поэта Генриха Гейне о том, что любое настоящее стихотворение должно быть как тесное окошечко в бесконечность. Вот перед вами текст. Короткий, прозрачный, все слова понятны, все запятые на месте. Но вы спрашиваете, а о чем это? Что это значит? А вам говорят, а что угодно. В зависимости от интерпретации.
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Можете ли вы привести какие-то примеры глубоких истин?
Глубокие истины – это концепция Нильса Бора, великого физика XX века. Нильс Бор – один из величайших физиков XX столетия, один из создателей квантовой механики, сформулировал свою вот такую концепцию глубоких истин. Бор это объяснял таким образом. Он говорил, бывают утверждения, противоположные которым просто неверны. Это плоские истины. Ну, например, когда мы говорим, Великая Французская революция началась в 1789 году. Это плоская истина. Потому что, если мы скажем, Великая Французская революция началась не в 1789 году, это будет просто ложь. А есть другие утверждения, говорит Бор, такие, что противоположные им, также могут считаться истинными. Например, мир прекрасен, мир ужасен. Человек добр, человек зол. Бог существует, Бог не существует. Вот это примеры глубоких истин по Бору.
Ну вот у него еще есть такой принцип дополнительности.
Принцип дополнительности – это один из самых ярких результатов всей науки XX века вообще. Принцип дополнительности – это глубокая философская концепция, к которой Бор пришел, размышляя о природе света. Надо сказать, что природа света – это старая физическая проблема, которая была актуальна, начиная с XVIII века. Значит, в школьном учебнике физики, я думаю, все помнят эти результаты, было сказано, что, например, великий физик Ньютон был сторонником корпускулярной теории света. Он говорил, что свет – это поток частиц. А не менее великий физик Гюйгенс был сторонником волновой теории света. Он говорил, что свет – это волны. Ну, действительно. Например, в таком явлении, как фотоэффект, свет проявляет себя как частицы. А в таком явлении, как интерференция, свет проявляет себя как волны. То есть сторонники корпускулярной теории имели аргументы в пользу своих воззрений, и сторонники волновой теории тоже имели аргументы в пользу своих воззрений. Спор продолжался до начала 20-го столетия, до первой трети 20-го столетия, когда была создана квантовая механика. И вот Бор сформулировал свой принцип дополнительности, который сводится к тому, что да, свет есть некая сущность, которая иногда проявляет себя как частица, а иногда как волна. Вот и все. То есть для того, чтобы составить полное всестороннее представление об объекте, приходится описывать его в различных системах понятий. Описывая это явление в одной единственной системе понятий, мы не можем уловить его многосторонность. Вот в этом состоит принцип дополнительности. Похоже на загадочные картинки. Мы не будем проявлять односторонность и говорить, на этой картинке изображена только старуха. Или на этой картинке изображена только юная дама. Мы должны сказать, если мы хотим быть объективными и многосторонними. Перед нами картинка, которая может быть воспринята как изображение старухи и может быть воспринята как изображение юной дамы. Вот тогда мы дадим полное описание. У Бора есть большая статья, которая называется «Единство знаний». Надо сказать, что во второй половине своей жизни Бор много занимался такими проблемами, которые мы сейчас называем культурологическими. То есть он выходил за пределы своей узкой специальности, выступал уже не просто как физик-теоретик, а скорее как философ, как вот такой мыслитель глобального толка. И да, действительно, вот он размышлял обо всех этих проблемах, и надо сказать, что такого рода идеи существуют в древневосточной философии. То есть вот такие вещи, как принцип дополнительности Бора, они прозвучали для европейцев ошеломительно ново. Но если мы обратимся к восточной мысли, к древнекитайским, к японским философам, то нечто подобное мы найдем у них уже в XIV-XVI веках. Вот Бор, кстати, хорошо это осознавал и пользовался этими результатами. Есть великолепная книга, которая уже переведена на много языков. Это книга ныне живущего физика по образованию по имени Фритьоф Капра. Эта книга называется «Дао физики». Ну, вы помните, что «дао» – это ключевое понятие древневосточной философии. И вот удивительная, головокружительная книга Капры как раз и посвящена связи между идеями квантовой квантовой физики, в частности, принцип дополнительности, и идеями древневосточной философии. Я могу искренне рекомендовать эту книгу всем, кого эти проблемы интересуют. Фритьоф Капра. «Дао физики».
Вот она связь, да, между философией и естественными науками, так называемыми. В прямом смысле этого слова. Уже состыковались.
Да, конечно. Но все-таки надо помнить, что это разные области. Конечно, достаточно вспомнить, что каких-нибудь 300 лет назад, во времена Ньютона, то, что мы сейчас называем физикой, так и называлось – натуральная философия. Главный труд Ньютона называется по латыни «Принципия математика» – «Философия натуралис» – математические начала натуральной философии. Но это было 300 лет тому назад, сейчас мы называем физику физикой, а философию философией. То есть эти области более-менее размежевались между собой. Но когда-то, да, они были очень едины, почти тождественны.
Возможно, они еще соединятся, кто знает.
Наверное, очень может быть.
Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Я благодарю наш маленький коллектив за эту прекрасную работу. Ну а сегодня мы разбирались в природе истины, а помогал нам в этом замечательный лектор, культуролог, ученый и музыкант Александр Пустовит. Спасибо вам, уважаемый Александр, за это удивительное путешествие в мир науки и искусства.
Спасибо большое, Людмила, мне было очень приятно.
Все выпуски «Природы вещей» вы, дорогие мои слушатели, можете найти на страничке lr4.lv или в подкасте на 5 подкаст-платформах. Изучайте мир, в нем еще столько много интересного. Удачи вам в этом деле!
Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
Природа вещей. От маленьких до самых больших.
От известных до самых загадочных.
От простых до самых сложных.
В подкасте и на Латвийском радио 4.